Последние слова прозвучали уже как бы из ниоткуда, отразившись в ушах моих набатным звоном. Черт побери! Неужели какая-то страшная напасть может угрожать шестерым безоружным пленникам? Ведь они под охраной. Французы их не отобьют, а наши... Нет, не может того быть. Чтобы Александр Самойлович Фигнер пал настолько низко, решившись под покровом ночи похитить пленных моих, прикрываемых моими же казаками, сие обозначало бы поднятие оружия, супротив своих же соплеменников. В ужасе от одной мысли о том я вскочил на ноги, схватил верную шашку и опрометью бросился бежать к дальней сторожке. Боевые друзья мои спали сном праведным, и будить их по одному подозрению вряд ли было бы по-товарищески. Зимняя ночь сияла далекими звездами, едва различимыми сквозь верхушки сосен, дремотно вздрагивали кони, от согласного дыхания бригады моей густой пар недвижным облаком клубился над притоном. Во всем царила сонная тишь, нарушаемая очень одиноким мной, прыгающим по сугробам к указанной цели. То есть сторожка была лишь местом, а целью — спасение пленных французов от... От кого? Вот этот жизненно важный вопрос я как-то не успел уточнить покойного князя. А не все ли равно, кто именно намерен на сей момент угрожать беспомощной жандармерии? Главное — не допустить дикого произвола. И вновь в башку... упрямо лез Фигнер. Может, у меня уже навязчивая идея по поводу этого имени? Ведь какой бы он ни был злодей, вряд ли стоит приписывать оному все планируемые, но несовершенные военные преступления. Есть же в душе его и что-то хорошее. Хоть немного, а, надеюсь. К стороннему бревенчатому сарайчику я подобрался с тыла, выдохнувшись, как пожилая дворняга, с языком через плечо. Нет, братцы, гусарам надлежит сидеть в седле, а бегать за них должны все-таки лошади. Выхватив из ножен клинок, я, проваливаясь по колено в снег, обошел сторожку, выйдя к дверям. Внутри должны были находиться пленные под охраной моих казаков. Дверь запора не имела, но на первый взгляд все вроде бы было чинно-мирно. Горели два фонаря в медной оправе, французы дрожали в углу под попоною, жалко прижавшись друг к другу в надежде спастись от лютой русской зимы. Ха! Мне-то, например, после пробежки даже жарко было. И вообще, за все время партизанствования моего ни один гусар или казак и позорного насморку не подхватил, а эти... «Жабоеды, видите ли, мерзнут они! Ух!» Обратясь к сидящему в другом углу уряднику, я толкнул его в плечо, но тот, к изумлению моему, мешком повалился на бок. «Убит!» «Ух, но нет!» По счастью, страшная догадка не оправдалась. Крючков дышал. «Пьян, подлец!» Однако же, принюхавшись, я не уловил дразнящего аромата сивухи. Трое же казаков рядом лежали в столь же бесчувственных позах. Что же могло приключиться за столь непродолжительное время? Словно какой-то могучий колдун наслал на бдительных донцов беспробудный сон, непробиваемый никакими пиками. В тот миг гнев мой на них был велик и ужасен, но единственно осторожный хруст снега за дверью — заставил меня развернуться, и вовремя же. Из-за косяка высунулась острая волчья морда. Пресвятые угодники, волка такого размера я не встречал никогда. Натуральный крокодил, право слово. Я таких в петербургской кунсткамере видел. Огромные челюсти, казалось, были способны перекусить пополам корову, а оскаленные клыки были длиной в мою ладонь. Внимательно принюхиваясь, он поднял на меня горящие круглые глаза размером чуть меньше пушечных ядер. Я стоял столбом, едва не выпустив из рук обнаженную шашку. Волк удовлетворенно рыкнул, покосился на спящих казаков и повел носом в сторону французов. Я был готов к появлению любого врага, но о таком звере мы с Багратионом не договаривались. Серое чудовище сделало пару шагов и вошло в сторожку полностью.
Да-да-да-да-да, как и предполагалось, хищник был не намного меньше лошади, считая вытянутой палкой хвост, то еще и длиннее.
При виде шестерых дрожащих во сне пленников он удовлетворенно облизнулся и, бросившись вперед, я прикрыл французов грудью. Упругая кабардинская сталь холодно сверкнула перед самым носом зверя. Тот недовольно заворчал, но отступил.
«Пошла вон, псина!»
— чуть срывающимся голосом попросил я. Волк поджал уши, осмысливая мои слова и, как бы определяясь с предложением, кивнул в сторону пленных.
«Ни за что! Согласно европейской договоренности, военнопленные подлежат защите русских штыков от грабежа и посягательств!»
Хищник сел и, внятно жестикулируя лапами, дал понять, что не грабить, не, прости господи, посягательствовать на несчастных не намерен. Он их просто съест.
«Не выйдет», — уперся я, ибо врожденная храбрость только укрепилась во мне при осознании противника как существа разумного, а не просто дикой твари из дикого леса. «Я не позволю на моих глазах обжираться всяким